Слава нашему Господу! Мы еще имеем время порассуждать о Слове Божьем. Прежде чем мы будем рассуждать, мне хочется вспомнить один такой эпизод из жизни в нашем городе. Дальновидность человеческая. Там были поселения немцев в свое время. Странный этот был народ. Они жили выше уровня реки, на очень большой высоте. И что интересно, у них была вода с этой реки тогда, когда насосов не было. И вся мудрость заключалась в том, что кто-то из них по согласию поднялся вверх по течению, и оттуда он направил ручеек. Этот ручей дотек до ихнего городка. И он вошел во все ихние дома и поселения. Только у них было одно согласие. Сегодня моя очередь дежурить. Завтра твоя. А через день твоя. И сущность дежурства заключалась в том, что каждый из них должен был подняться к тому источнику. Но для них это было ручей. Ответвление от речки. И нужно было тяпочкой прочистить эту дорожку, чтобы где камень не завалился, где кусок земли, где корень травы. Дать течение. И когда везде была засуха, то у них сады благоухали. Потому что у них была вода. Вода. Однажды, когда стал пророком Елисей, и он прибыл в Иерихон, ему интересную фразу сказали. Положение города хорошее. Что они имели в виду? Ну, наверное, место, наверное, освященность, может быть, земля, может быть, политические вопросы. Это уже детали. Но, говорит, только одно нехорошо. Там вода, говорит, нехорошая. Эта вода не имеет жизни. Она непригодная к употреблению. Ни для себя, выходит, и ни для растений, ни для процветания этого города. Ему пришлось идти куда? Он взял новую чашу, да? Взял соли и пришел к источнику. И когда пришел к этому источнику, он сказал, да не будет от тебя впредь ни смерти, ни бесплодия. Я не помню точно эти слова. И по слову Господнему взял и в источник высыпал эту соль. И произошло изменение даже проклятого города. Как? Когда Иерихон брал Израиль, и Иерихон был разрушен, то там было сказано, проклят, кто будет восстанавливать этот город, да? Беда. Я сегодня не об этом. Я о вопросе того, если Бог согласен изменить, то нужно изменять источник. Источник. Мы сегодня побеседуем на тему, что мы просим, что мы ищем, чего мы хотим. Если так, то интересно то, что когда мы приходим в магазин, то мы покупаем именно то, что нам нравится. Вы знаете, я был подростком, слышал интересную фразу. Нужно одеваться со вкусом, чтоб к сердцу лежало. Это беззаконная, но правдивая фраза людей этого мира. Они сказали о вопросе того, что ты оденешься в то, что у тебя внутри. Только, пожалуйста, на соседей не смотрите, на себя посмотрите. Отображение нашей внутренности – наша внешность. Транспорт, какой нам хочется приобрести, сегодня говорилось – это отображение. Вот что там, вот то и покупаем. Мы не всегда выбираем туфли, которые не жмут, но которые к сердцу лежат. А каких выбираем невест и женихов? Это тоже вопрос. Я сегодня не об этом. Я имею некоторое побуждение – побеседовать об этих вопросах. Есть вот интересное такое место Писания, Есфирь. Вторая глава, книга Есфирь. Это когда Остинь не сохранила своего чего? Достоинства. Не исключено. Имела свое мнение. Посчитала, что она лучше знает, чем ее господин. Хотя он и безбожник. И там было решено, чтобы ее заменить. Я сегодня не об этом. И вот во второй главе есть так написано. С 12 стиха. Когда наступало время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все, определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притираний их. Интересно, сколько нам надо дней притираний? Сколько? Камни, которые вытесывались далеко в горах, я не знаю, они вытесывались, притирались или как, но они без стука ставились на свое место. Я однажды строил домик, это было мое первое строительство, здесь в Америке, уже из готовых листов жести, жестяной. Да ничего, тут вот сойдет, да и тут сойдет, ничего. И там поджал, и здесь подкрутил. И потом я понял, почему, говорят строители, крыша покажет. И когда я вывел под крышу, то началось. Что у нас крыша? В небе уже не будет ни притираний, ничего. Знаете, есть такое опасное слово. Вы давно поженились. Значит, о, сколько лет вы притираетесь. То горе нам, если мы столько лет притираемся. Дам ему соответственного ему. Когда-то Бог сделал каменные скрижали, и дело это было его рук. И написал он тоже. И когда Моисей увидел состояние народа возле золотого тельца, он взял их и разбил. Бог говорит, а теперь ты вытешишь сам. И ему нужно было их точить, делать там, в скалах. И когда он сделал, он должен был сказать, Боже, ты знаешь, я считаю, что все готово. А что Бог считает? Если Бог согласен, то он пишет живые письмена. А если нет, он скажет, доточить. Переточить, переделать. Дано было ей время. И она оделась. Вот здесь тоже говорится о времени. Им было дано 12 месяцев. Но интересно то, что не все из них притерлись. К чему? Чем? После того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все, определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их. 6 месяцев мировым маслом, 6 месяцев ароматами, другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю, чего бы она ни попросила, ни потребовала. Обратите внимание. В Новом Завете есть одна такая интересная, глубокая фраза. И когда к Христу приходили, то они, многие даже не просили, а требовали у Него исцеления. Так написано? Требование – это что-то странное. Обратите внимание, здесь не просила. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Ну и дальше что? Куда твои протирания денутся? Куда твои требования денутся? То, что ты хотела, ты хотел, куда оно денется? Ведь последнее слово за царем. Он примет или отвергнет. Последнее слово за Господом. Апостол Павел говорит: «Милосердием Божьим умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, для разумного служения». Представьте, вы увидите это состояние, когда в свое время Бог на совете неба имел дело с пророком Исаией. Там интересная фраза. Бог как бы невзначай говорит: кого нам послать, кто пойдет для нас? Исаия говорит: вот я. И Бог говорит: да, ты пойдешь и ты сделаешь. У тебя получится. Ты уже притерт? Ты уже нашел то, что мне нужно? В этом состоянии теперь ты готов, чтобы исполнить волю? Да, ты пойдешь и исполнишь. Я в детстве любил стрелять в стрелы. Наверное, потому что у нас многие этим занимались. Что мы только с ними не делали. Но главная проверка была не в том, какая стрела, а как она ровно летит. Вот странные стрелы были. И вот целишься в одну сторону, стрельнул, а она как бумеранг, раз и пошла. А причина? Она кривая. Мы их и старались держать, чтобы они сохли, ровненькими были. И на наш глаз оно было все ровно. Но полет показывал. А написано: он сделал меня изощренной стрелою в колчане своем. Прямой путь. Это как серьезно. Оно меня касается. Каждого. Каждого. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. И вечером она входила, и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шазгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен. И приобрела Есфир расположение к себе в глазах всех, видевших ее. Ей было предложено встать на обозрение большой массы народа, и притом не рядового, начальствующего. Там секрет был. Ты можешь требовать, что хочешь, но пройдет только одно. И вкусы, требования и запросы царя прекрасно-прекрасно знал ответственный. Но одна тонкость интересная. Она должна была сначала приобрести благоволение у него. Почему-то он не соизволил никому из других подойти и не сказать. А может быть, он пытался, а они говорили: я лучше знаю. Не исключено. Я лучше знаю. Часто у нас у подростков такое бывает. Мы лучше знаем. У членов церкви, у жен, мужей. Мы лучше знаем. Он говорит: я хочу тебе что-то сказать. Интересно, а кто же наш страж? Кто знает таинство вкусов духовных царя царей? Кто? Кто был там, чтобы знал об этом? Кто мог предстоять в этом, знаете, неприступном свете? Кто? Неприступный свет говорит сам за себя, неприступный свет. Священное Писание говорит: кто может ходить среди огнистых камней, кто может жить при вечном пламени, при огне поедающем? И там написано: тот, тот, тот. И тот. Кто наш пастырь? Кто пасет нас? Чей совет принимаем мы? Каких целей мы ищем? что ценно в очах наших. Вот эти все, которые выходили до нее, после нее, я не знаю, там, наверное, уже и не имело никакого смысла. Может быть, кто-то еще и вышел после нее. Не описывается, она последняя была в списке тех, которые должны были на лицо встать пред царем. Не описывается. Может, остальные так уже автоматически проходили. Какие интересные вкусы у нашего Господа. Обычно отцы, матеря хотят невест своим сыновьям, правда? Каких? Абы какие придутся. Не думаю. А для своего сына какую невесту хочет Бог? Сегодня вспоминался этот вопрос, и вот, говорит, надо было рабу Авраама идти, и он должен был, что он должен был сделать? Выбрать или забрать? Выбрать, только не его выбор, забрать. И когда он начал говорить, помните там своему хозяину, или как сказать? Он говорит, ты знаешь, ну а если девица не согласится? Ну тогда ты, говорит, будешь свободен, но знай, Бог прямым путем приведет тебя, на этом разговор закончен. У Бога есть определенное. Скажите, сколько из нас переживают в поисках женихов и невест? Сколько? Сначала, говорит, свой путь приготовь, чтобы был ровный, как стрела летящая. Неужели Бог, определивший сына своего в жертву за грех, позабыл об устройстве физической твоей жизни, семьи? Не может такого быть. Если, говорит, елей на голове Аарона стекал на бороду, и доходил даже до края одежды, то сколько его было на голове? А я, говорит, умощен свежим елеем. А если до края дошел, неужели на землю не будет капать? Если такое попечение у Бога о внутреннем человеке, неужели он забыл о физической стороне? Но мы сегодня не об этом. Мы сегодня не об этом. Мы о вопросе прямым путем. Интересно, когда там стоял отбор, кто же, которая, которой я скажу, напои меня. Она скажет, я не только тебя напою, но и верблюдов. Вот та будет. И что, больше делать нечего? Поить чужих верблюдов, да еще 10. Не знаю, правда, но человек в пустыне, пройдя, 10 литров пьет. Переведите на кварты, я не очень знаю. А говорят, верблюд до 10 ведер. И что, больше делать нечего? А Иисус так просто сказал, тебе предложат идти одно поприще, иди с ним. 2. Я сегодня не о том, что предлагают люди, я о том, что предлагает небо. Сегодня мы слышали, знаете, друзья, когда смотришь на страдания первых христиан, как они жили. Мне помнится одно интересное высказывание. Я не помню, ну, может быть, лет 10, тому 15 назад, может быть, 20. Одна из молодых сестер, я думаю, ей лет, наверное, 18-20 было, в точеных босоножках. Я не критикую, просто рассказываю, потому что она примерно так выразилась. Я, говорит, ходила по вот этим, говорит, местам, где из катакомб выходили ноги первых христиан, и их вели на страдания. Мне, говорит, было стыдно и неловко поставить свою ногу в этих точеных босоножках, там, где они шли босыми ногами. Для того, чтобы передать нам это помазание Божие. Живые источники. Мне, говорит, не по себе стало. Итак, здесь написано, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен, и приобрела Есфир расположение к себе в глазах всех, видевших ее. А что говорит нам Дух Божий? Какие должны быть мы? Какие цели должны быть у нас? И тогда мы не выдерживаем, когда к нам представляют претензии о чистоте и святости. Говорят, слушай, мне не нравится так, в этой церкви слишком строго. Я хочу мягкие требования найти. Это твой выбор. Но знай, это твоя беда. это твое горе. Оно горе для окружающих. Потому что Священное Писание говорит, скорбит ли один палец, член, с ним скорбит тело. Может быть, мы выдерживаем, может быть, ну, это уже детали. Об этом я сейчас не буду касаться. Какими хочет нас видеть Бог? А что мы просим? Что мы ищем? Какие наши цели? Проси. Что просить? В свое время была интересная просьба у царя Соломона. Третье царство, третья глава. Третье царство, третья глава, что просил Соломон. И что с ним говорил Бог? Третья глава с 5 стиха. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе?» И сказал Соломон, «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтоб судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, и сказал ему Бог, за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душу врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое, разумное. А нам? Правда, интересно, он здесь сказал, чтобы судить народ твой. Священное Писание, Новый Завет говорит, если бы мы судили сами себя. Мы хотим быть царями. А он говорит, да, я хочу. Царственное священство, народ особенный, люди взяты в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Возвещать – это пройти, это очищение. Возвещать – это момент, о котором Бог сказал, пойди, Исаия, и ты сделаешь, потому что ты очищен. Твой грех, твое беззаконие удалено от тебя. Причина. Ты глубоко взвесил себя и оценил свое состояние. Ты увидел, что ценно в очах Божьих. Сегодня мы немножко слышали вопрос, Господи, дай мне подарок, чтобы я увидела, ну, то место, куда я попаду. И, о ужас. Зачастую, может быть, мы не задумываемся. Это правда. Может, мы считаем, что это в порядке вещей. Не исключено. Но мы движемся дальше. Книга Судей, первая глава, с 13 стиха. Книга Судей, первая глава, с 13 стиха. «И взял его Гофаниил», то есть одну из местностей, город, «сын Кеназа, младшего брата Халевова. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гофаниил научил ее просить у отца ее поле. И она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Ахса сказала ему, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды. И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Как хорошо, когда есть источники. Тогда земля будет орошаема. Тогда там будет плодородие. Мы зачастую ищем плоды, забывая об отсутствии плодородия. Мы забываем о вопросе, какая вода в нас. Мы забываем о вопросе, что там происходит. Как-то мы немножко вспоминали, я не помню, какую тему рассматривали. Но там один из примеров, когда, говорит, приходилось идти на полевые работы бригадой, куда-то там, ну, окучивать или как что делать. На заработки ребята шли, а может быть и подростки, молодые мужчины. И говорит, бригадир, или как он там называется, нам, говорит, поручал, может быть, самым младшим, самый серьезный вопрос – найти родник. Его очистить и из него вычерпывать. Сердце человека – глубокие воды. И мудрый что делает с ними? Вычерпывает. И мы, говорит, только и делали с утра до вечера. Нам за это платили. Это входило в работы полевые. Они не понимали тогда. Потом, видать, поняли. И мы, говорит, черпали. Вот раз и вылил. Набрал опять и вылил. И так до бесконечности в течение 3 дней. Примерно, наверное. Я не черпал так. Я говорю, ну что потом? Ты знаешь, говорит, какая вода была? Потом, говорит, там очередь людей стояла. Я говорю, а как же... Опять, больше черпать не надо. Он говорит, слушай, ну, они же теперь пьют, черпают. Я говорю, слушай, а если сделать, чтобы оно текло? Он говорит, в этом-то и секрет. Когда оно вытекает, когда оно очищается, когда оно вычерпывается, там, говорит, такой вкус воды, там очередь стоит. Апостол Павел сказал Тимофею, вникай в себя и в учение. Вот там ты будешь черпать. Так поступая, не только себя спасешь, но и слушающих. Да, это правда. Черпать источники. Она получила их. Какие источники мы ищем? Мы можем иметь поля. Да, наше сердце. Это правда. Мы можем искать этих нижних источников благословения, устройства, материальных благ. Он говорит, а что ты, говорит, думаешь о верхнем источнике? Что ты думаешь о верхнем источнике? Псалом 26, 4 стих. Псалом 26, 4 стих. Да, Псалом Давида. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». А что это такое? «Созерцать красоту Господню». Интересно, что... Исаия пишет, говорит, если ты будешь и говорит, как поступать, то ты, говорит, узришь землю отдаленную. Ты узришь царя в красоте его. Дальше сказано, говорит, хлеб у тебя, тебе будет дан, и вода у тебя не истощится. Интересно. Но если внимательно посмотреть, он говорит о некоторых вопросах взаимоотношения человека с небом. «Одного просил я у Господа». Того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. А какая разница дома Господнего и храма? Это что, разные вещи? Здесь он говорит, чтобы пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей. Если ты будешь там пребывать, зачем посещать? Он говорит о разных вещах. Он говорит, о вопросе очень удивительном, можно прийти в храм, но в храме не быть. Можно прийти в храм физически, но внутренне в храме не быть. Можно прийти на передовые линии фронта Израиля воевать, но там не быть. А где быть? Насадил виноградник, но не ел плода. Ноги здесь, а сам там. Построил дом, но не жил. Ноги здесь, а сам там. Женился, год не прошел. Ноги здесь, а сам там. Боязливый, сам здесь физически, да, ноги здесь. А внутренне там. Он говорит, таковых отпусти. Говорит, пусть они, говорит, идут домой. Иначе, говорит, они ослабят руки народа моего. Битва не будет выиграна. Я сегодня не об этих битвах. Но знаете, однажды так вот на проповеди очень глубокая тема передавалась, и когда после собрания подходит один из молодых братьев и говорит: «О чем ты сегодня проповедовал?» А тот говорит: «Ты же слушал внимательно». Он говорит: «Да, слушал внимательно». «И ты слушал внимательно, ничего не понял?» Он говорит: «Ничего не понял». «Ты лучше скажи, кто целых 2 часа на новой Хонде во время собрания ездил, сидя на скамейке?» О чем он говорит? «Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Интересно, что в послании к евреям описывается: они ходили по земле обетованной, как по чужой. Они искали города, основание художник которого сам Бог. И поэтому, говорит, Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Удивительно все время думать и рассуждать. Я уверен, что когда человек живет так, знаете, интересное чувство будет. Он захочет в любой момент уйти. Он скажет: «Господи, как апостол Павел сказал, разрешиться и быть с тобою несравненно лучше. Но ты знаешь, остаться здесь нужнее. Почему? Потому что доставляет плод моему делу. Плодоношение идет. Плодородная земля. Откуда? Потому что там есть источники». Мы касаемся этих источников немножко и подходим к молитве. Книга Бытия, 2 глава. Бытия, 2 глава. Кто как читает ее? С 4 стиха будем читать. «Вот происхождение неба и земля, и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевый кустарник, которого еще не было на земле». Странно, создал, а еще не было. Должен вырасти. «И всякую полевую траву, которая еще не росла, он ее уже создал, она еще не взошла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, не было человека для возделания земли». Значит, нужен был дождь и возделывание. «Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на 4 реки. А для рая не хватает того, чтобы поднимался пар и орошал. А для рая Бог определил из нее одной 4. Мы не будем сегодня этого касаться. Для полноты этого рая надо было его окружить с 4 сторон. Для того, чтобы там возрастал сад, ибо там скиния Бога с человеком. И там в прохладе дня Бог придет и скажет: «Адам, и Богу дело есть до человека, чтобы говорить». А интересно, о чем они говорили? Что там поведывал Адаму сам Бог? Кто больше стремился к этой встрече, человек или Бог? Священное Писание говорит, когда у Авраама ребенок возрос немножко, и можно было отнять его от груди, то, говорит, когда дитя было отнято от груди, Авраам устроил праздник. Почему? Отнять ребенка от груди – это слезы, вопли. «Дай мамку». А для матери – тоже не очень приятное событие. Многие мамы готовы всю жизнь кормить. Это я понимаю их немножко. Вопрос не в этом. Но для Авраама праздник. Почему? Дитя возрастает, я с ним буду говорить, я буду передавать ему таинство, помазание, славу, небо. То, что я говорил с Богом, я вижу в нем преемника Божьих благословений. Это серьезно. Передать эти таинства. Что-то Бог хотел передавать. О чем-то Он говорил. И вот чтобы эти условия соответствовали тому, чтобы передать, необходимо создать было климат этого сада. И этот климат создавался вот этими реками. И там была прохлада дня, когда он приходил и говорил: «Интересно, чтобы создать климат внутренности моей и твоей, каждого из нас, что нужно? Какие реки? Какие реки? Мы в заключении читаем Евангелие Иоанна, 7 глава. Евангелие Иоанна, 7 глава, 37-39. Я думаю, что для многих из нас наизусть известно это место Писания. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки, не река. Из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Он, интересно, сказал, для вас лучше, чтобы я пошел. Если я не пойду, то Дух Святой не придет. А если пойду, то я умолю. Для меня это звучит наподобие этого места, когда Ахса стояла и просила: «Отец, Ты мне дал землю полуденную, теперь дай мне источники верхние! Отец, Ты мне дал эту землю полуденную в сердцах этого народа. Я прошу Тебя, дай источники верхние. Дай помазание Святого Духа. Цена Ему — голгофские страдания. Кровь, пролитая за очищение от всякого греха. Отец, я прошу этого помазания, дай!» И они стояли и ждали. Это был 50-й день. Оно случилось. Как мало мы знаем об этом помазании. Как мало мы думаем об этих источниках. Как мало мы переживаем о том, чтобы там не было камней. Он говорит: «Я хочу, чтобы этот сад был орошаем». Мы бегаем до пророков, выбегая из этого Едемского сада, внутренности своей. Он говорит: «Я хочу с тобой здесь говорить в прохладе дня. Закрой дверь, помолись тайно, и получишь явно. Иеремия 33:3, воззови ко мне. Воззови, я отвечу тебе. Отвечу». Но зачастую этот сад нужно лечить, потому что там проблема с источниками. Бывают, эти источники филистимляне захламляют по причине того, что Авраамы умирают. Но благословенные Исааки, они выкапывают опять эти колодцы и называют их тем же именем. Аллилуйя. Жив наш Господь. Что мы ищем? Боже, живых источников, живой воды, текущей в жизнь вечную. Молимся. Аминь. Ты сказал, сколько иссохших. Жду движения воды. Иркамана рабадиши бессали галамен. И бывает нам стыдно признаться, что мы иссохши. И дикими скалами доставала геттонарты, а диду я коломена сауда, и ты, начальник жизни, проходящий передами, говорящий, хочешь ли? Армейды клаудов! Производи ты движение в купальне внутренности народа твоего. Боже, Боже, производи ты эти движения, чтобы имя твое было прославляемо. Господи Бог! Господи Бог! Благодарность тебе, что мы можем сказать тебе. Только ты достойна хвалы и славы, а мы преклоняемся перед твоим лицом. Господи, производи дальше твою работу. Ты знаешь, как это делается. Бывали такие дни, когда мы мешали тебе сами. Но, Боже, победи нас. Любовью Твоей, победи! Победи стан народа Твоего! О, Господь! О, Господь! Чтобы внутренний человек каждого из нас обновлялся, чтобы возрастать возрастом Твоим, виноградники Твоем. Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Боже, Боже! Благодарность Тебе! Мы преклоняемся пред Твоим лицом. И даже когда кончится это собрание, но служение пред Тобой не прекратится. Боже, чтобы нам пребывать в доме Твоем, даже когда мы оставим этот храм, Боже наш, прими от нас благодарность. Так хочется много сказать. Ты есть наш Бог. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Прими от нас благодарность и будь возвеличен, Отец, Сын и Дух Святой.